17.06, я всех приветствую, это радиостанция «Говорит Москва» и программа
Алексея Гудошникова,
да, как бы это ни странно звучало, Дарья Кнора
и Александр Капков, да.
Начинаем.
Всем здравствуйте.
Слушай, ну что, мы уже на работе. Тут как бы нельзя это не констатировать. Это очевидный факт. Мы с тобой живьем. Это никакие не записи, которые были на протяжении всех этих долгих выходных. Ты отдохнула, скажи мне, пожалуйста?
Да, я отдохнула.
Ты сделала все, что хотела?
Я хотела ничего не делать, и это получилось.
Да?
Абсолютно, да.
Слушай, ну тебе повезло. Я на самом деле тоже много чего успел сделать. А вы, дорогие наши слушатели, успели ли вы сделать, успели ли вы отдохнуть и подготовиться к работе? Самый простой вопрос.
И главное, вышли ли вы на работу, потому что многие еще продлевают себе отпуск.
А по себе-то мы можем немножко судить и рассказать. Но вот мы увидели, что, оказывается, главный нарколог Минздрава уверен, что мы будем продолжать, я не знаю, как сказать, ну не отдыхать, а пребывать в праздничном настроении, наверное, да?
Да, на веселе.
Аж до самого 19 января, до Крещения. Слушайте, расскажите, мне кажется, нужно, знаешь, какую проверку сделать? Если сейчас люди будут звонить и ошибаться в словах «сиреневенький», там, «пульверизатор», я не знаю, какие-то, может быть, еще скороговорки, тогда мы знаем, что все в порядке, люди вышли сегодня на работу, люди спокойно даже уже почти отработали, а кто-то уже закончил, кому-то еще немножко осталось, и тогда все в порядке, главный нарколог ошибается. Если люди сейчас будут говорить что-то невнятное, возможно, они не смогут даже поприветствовать нас и назвать наши имена, тогда, в принципе, что-то пошло не так, и нужно будет поверить. 7373948, наш телефон прямого эфира, код Москвы 495. Пожалуйста, набирайте, присоединяйтесь к нашему обсуждению. СМС-сообщение присылайте на номер +7 925 48 948. Можете писать также через наш сайт в интернете говоритмосква.ру. Очень простой сайт, я думаю, вы не ошибетесь. Есть также Twitter, собачка далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Что говорит нарколог? Он серьезно рассказывает?
Да, он отвел гражданам России еще неделю на запой. Это заголовок на Ньюс.ру.коме. Между прочим, медики не зафиксировали всплеск обращений россиян, переборщивших со спиртным во время 10-дневных новогодних каникул, сообщил главный нарколог Министерства здравоохранения страны. При этом он заявляет с ответственностью, что мы продолжаем пить. Аж до 19-го будем.
Всех с прошедшими поздравляют наши слушатели. Огромное количество. Нарколог по себе судит, спрашивает 48-й. Слушайте, но мне кажется, нет. Ведь если он сделал это заявление, скорее всего, он уже на работе. Либо он мог его записать. Он перед Новым годом его записал, сказал своим сотрудникам: дорогие мои, 11 января, вы гораздо лучше меня знаете, какой это день будет, вы будете на работе, пожалуйста, опубликуйте это заявление. Многие спрашивают, где Леша Гудошников, на самом деле с ним все в порядке, не парьтесь, не думайте и поехали дальше. По поводу... Давай посмотрим, ну кто когда работает, потому что мне многие уже даже написали, что я работал 3 числа, я работал такого числа. Мы же тоже с тобой... А ты выходила на праздник?
Нет, я не выходил, но многие наши коллеги...
Да, я выходил, вот мы здесь стоим. 7373948, это у вас первый рабочий день. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Да, у меня вот первый рабочий день сегодня.
Как прошел?
Я вот отдыхаю. Да-да.
Как прошел ваш первый рабочий день?
Отлично, я подумал, что я хочу еще поотдыхать и взял отпуск с завтрашнего дня на 2 недели.
Все нормально. Ну, скажите нам напоследок, сиреневенький.
Сиреневенький.
Ну, неплохо, да, хорошо. Может быть, просто так спать хочется. 7373948, еще один звоночек. Здравствуйте, алло.
Алло?
Да, добрый день.
Алло, добрый вечер, здравствуйте. Андрей из Бирюлево Товарная. С прошедшими вас новогодними праздниками.
И вас также.
Значит, могу сказать, я работал Дедом Морозом.
Ух ты.
Да, в общем-то, ну, Дед Мороз у нас в этом году не только у меня, практически у всех никакой. В общем, заказа практически не было. Люди...
Кризис?
Вместо того, чтобы вызывать, все время покупали еду.
Кризис, да, вы думаете, или
да,
что?
Да, кризис, в общем-то, сказался на наших, так сказать, новогодних праздниках. Вот. Снегурочка рыдает. Она хотела себе шубу.
Ну, все понятно, все понятно. Не получилось. Ну хорошо, мы и вас проверим. Давайте вы нам скажете. Сушка-сушильная фабрика.
Сушка-сушильная. сушильная фабрика.
Ну да, неплохо, неплохо. Ну вы и медленно сказали, как и я, в принципе.
Ну да.
Ну слушай, нет, все в порядке.
Это нечестно.
Все в порядке, люди работают. Дежурил 2 и 3 января, сегодня еще работаю, пишет Абдул-Хамид. Будем ли обсуждать белгородского врача? Будем. Но подождите. 44-й пишет, ну он хитро проходит проверку, он пишет, маленькая сиреневенькая глазовыковыривательница, да, и все остальное. Я дальше не ошибаюсь, если я не ошиблась. Ну написать-то легче. Лола, Лола, Лола Бриджит. Слушайте, ну все хорошо. Все хорошо же у нас?
Да, у нас отлично. У нас все в рабочем порядке, да.
Да, давайте тогда будем переходить потихонечку к новостям. Не могу не начать, на самом деле, пусть и с печальной новости, но все-таки с нее будем стартовать. Не то, чтобы мы хотели вас как-то огорчить. Я даже не знаю, сколько людей из наших слушателей могут считать себя поклонниками певца, артиста, продюсера. Господи, кем он только не был.
Да.
Шоуменом я бы его тоже назвал. Все-таки такое время было. Нужно было хоть как-то отличаться, как-то, не знаю, эпатировать.
Да.
Дэвид Боуи. Да?
Да, причем у меня вся лента у меня была там, в Фейсбуке, и где только, во всех соцсетях, неважно, вся лента была забита сообщениями о Дэвиде Боуи, все выкладывали свои любимые песни. Не знаю насчет нашей аудитории, но у нас уже многие написали, что да, вот Боуи умер, пишет. Люди помнят, знают.
У меня в Фейсбуке тоже много было, но мне кажется, несколько отличается публика от наших с тобой Фейсбуков, и здесь на частоте 94.8 FM. Давайте, вы пока расскажите нам по поводу Дэвида Боуи, кто он для вас, потому что я вот почитал, я честно скажу, не могу считать себя поклонником, вообще не могу считать себя поклонником, я поизучал его биографию, неоднозначная личность, во-первых, в плане своей нетрадиционной сексуальной ориентации,
да.
Он сколько раз ее подтверждал, сколько раз ее опровергал, как традиционную, так и нетрадиционную, в плане своих каких-то оккультистских воззрений, в плане своих каких-то расистских воззрений, расистскую литературу у него, кстати говоря, изъяли, когда он приезжал в третий раз в Москву, тогда еще это был Советский Союз. То есть, вот честно, вот надо погружаться, конечно же, глубже, чтобы там это все понимать. Я готов лишь вам поставить, знаете, одну из самых его известных песен, перечислять все их, я думаю, довольно-таки сложно, эфира не хватит, но одна из самых популярных, одна из самых таких заметных,
да.
Известных, я думаю, вот именно это, никакая другая. Она называется «The Man Who Sold the World», потому что известно, ты как бы ее узнаешь с первых нот. Это живое выступление. Да, вот так это выглядит. Ты знаешь, это Дэвид Боуи. Это
да.
Он исполняет свою же песню. Но ты знаешь, что эту песню узнали все не благодаря ему?
Да, благодаря Нирване.
Именно Нирване, да. Потому что вот именно ноты Нирваны, которые принесли известность этой песне, знают больше людей. Не то вывел, да. Да, ну вот так уже более-менее вспоминается. И на самом деле... И голос Кобейна как-то уместнее звучит даже, да? Нет?
Ну, да, я согласна, что если говорить об этой песне, то она легла как-то на душу именно в исполнении Курта Кобейна, да, группы Нирвана.
Ну, привычнее просто слышать. Я не знаю, ты знаешь какие-то его песни, нет?
А именно Боуи?
Да.
Never Get Old, потом... Открою свой плейлист.
Да-да-да, но он у тебя в плейлисте даже есть?
Да, конечно.
Или у тебя есть просто список какой-то?
Да, Heroes...
Let's Dance.
То, что... Вот это нету.
Это тоже одна из самых...
Wild
она старая очень.
Wild is the Wind. Так, что еще? Ну, естественно, Space Oddity. Это, по-моему, самая известная его песня. Она...
Да. 48-й пишет, а он считался певцом, да у него нет голоса. Ну, насчет, вот правда, кем он только не считался, много кем считался. Был продюсером, был хорошим другом Игги Попа. И, кстати говоря, вот моя, одна из любимых песен, я когда сегодня с сожалением узнал, ну, когда люди уходят, на самом деле есть небольшое сожаление, даже когда ты с ними не знаком.
Бесспорно.
Когда узнал, я вспомнил другую совершенно песню, сразу же ее послушал и с удивлением, ну, понял, что эта песня на самом деле не Дэвида Боуи. Но почему-то она напрямую ассоциировалась у меня именно с ним. Эта песня, я думаю, тоже все ее сразу узнают, даже вот с этих первых нот. Потому что это песня, которая называется «The Passenger». Ее поет в данной интерпретации ее поет Iggy Pop вместе с Дэвидом Боуи. Якобы об этом написано на самом деле, но я нигде не нашел подтверждения. А голос по голосу довольно трудно отличить. Но, тем не менее, это песня Iggy Pop, он ее исполнял, Дэвид Боуи его продюсировал. Есть одна очень интересная история. Iggy Pop сам решил избавиться от наркозависимости, а Дэвид Боуи, будучи его хорошим другом, ему носил в клинику наркотики. Ну, то есть он говорит, ну как я могу? У меня же друг, говорит, там, ему нужно что-то принести, ведь у него там ничего нет.
Кстати, я так и не поняла, избавился ли Боуи от наркотической зависимости или так он до конца и остался наркозависимым. Мы знаем, что он 18 месяцев боролся с тяжелой болезнью, с раком.
Да.
Ну,
да.
Собственно, от нее и умер. We'll be the passenger. We'll ride through this city tonight. We'll see the city fuck and fight. We'll see the wrongs that should be right. Wrongs made by us tonight. Oh, the passenger. How he rides. Yeah, the passenger, he rides and he rides. Ah! Looks through his window, what does he see? He sees a sign in a low sky. He sees the stars around tonight. He sees the city's ripped at sight along the winding ocean drive. And all of this was made for you and me. All of this was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Sing it! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah! La 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 la. Здесь, в Нью-Йорке, говорил Боуи, мне часто кричат: «Эй, Боуи!» И это нормально, он говорил. Меня это устраивает, потому что в Лондоне, откуда он родом, из Англии, все кричали «Дэйв!» И за это мне хотелось проломить им головы, говорит он. Мое имя Дэвид, и я ненавижу, когда меня называют Дэйв. Думаю, кстати, что все об этом, кто так меня называл, хорошо знали. Длинный список советов, которые я люблю давать, говорит Боуи, говорил. Всем начинающим музыкантам обычно заканчивается так. Если чешется, постарайся как можно скорее обратиться к доктору. Это, кстати говоря, правило жизни от Эсквайра, Дэвида Боуи. Там есть много чего интересного, если вам тоже любознательно, можете почитать. Одна из самых главных, мне кажется, фраз, которую я там услышал, это после вот всей той информации, которую я прочитал про него, такой неподтвержденный, опрометчивый. И в конце я прочитал, он написал: «Меня поражает, что люди воспринимают всерьез все, что я говорю». Он говорит: «Даже я не воспринимаю это всерьез». Мне кажется, вот именно так и нужно относиться. По-другому не знаю как. Да, пожалуй, ты прав.
Ну, к таким фрикам нужно понимать.
Творческая личность.
Да.
Абсолютно.
Ну, давайте дослушаем и пойдем дальше. And so this is what I sing. La 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 la. Hey!
знать. Говорит Москва.
Ну и достаточно. Ну и поехали дальше. В МЧС признали, что несвоевременно сообщили населению о снежном заторе, в котором погиб водитель, о заторе, который был на трассе Орск-Оренбург, Оренбург-Орск. Это вот произошло все 2 января. Ну, ты знаешь, сразу после праздников. Ты слышала про это?
Да, конечно, естественно.
Я сразу вспомнил затор снежный, в том числе, который произошел из-за погоды, не из-за чего иного, который был пару лет назад на трассе М-10.
Да, рядом с Вышним Волочком. Там где-то 100 километров была, по-моему, пробка.
Да, а там их было несколько. В том-то и дело. 40 километров, кто-то еще. Ну, то есть там общая численность, возможно, была таковой. Но пробка была большая. Все называли, кстати говоря, это пробкой. Никто не говорил о том, что это какой-то
коллапс,
снежный плен, коллапс, МЧС и... О, в смысле, прошу прощения, ЧС и все остальное. Все говорили, что это большая пробка, но, тем не менее, это была довольно сложная ситуация. Почему? Трасса перекрытая. Перекрытая, по сути, фурами, которые не могут проехать. Слева отбойник, никуда не деться, бензин заканчивается, нужно как-то греться.
Да.
Что было здесь? Говорят о том, что было порядка сотни водителей, да? Или сотни автомобилей. Ну, будем считать, что это примерно одно и то же. Людей, наверное, было побольше, чем автомобилей. Но тем не менее. Почему здесь люди не попали в эту ситуацию? Меня интересует вопрос. Сработали как МЧС? Во-первых, ну, нам начали поступать сообщения о том, что всех спасают, что приехала техника, все хорошо. Потом мы увидели сообщения очевидцев, видеозаписи, которые сказали, что никого не было, что целые сутки к нам никто не приезжал, что через пару часов, как мы застряли, приехало 2 бульдозера, как приехали, так и уехали, и только через там, фактически 24 часа, если они говорят, вот 2 числа мы застряли, 3 числа там, к 12 дня приехали спасатели.
Да, примерно так и было, да.
Меня интересует вопрос. Ты как вот себе представляешь эту ситуацию? Люди, которые поехали... Давай будем думать, что ну, все-таки они знали, где они находятся, какая погода. Синоптики все-таки у нас прогнозы дают.
Да.
Они сами должны нести ответственность за свою безопасность в данном случае. То есть как-то заботиться о том, чтобы они добрались, несмотря на метель. Заботиться о том, чтобы они имели возможность как-то греться. Я и говорю тебе про там, полный бак или еще что-то. Либо, что бы то ни было... погодные условия, низкое количество топлива в баке, МЧС должны приехать и спасти?
МЧС должны приехать и спасти, это раз. Во-вторых, МЧС должны были предупредить о серьезной опасности, а не просто о том, что будет метель. Потому что, понимаешь, вот в Москве сейчас тоже, в Московской области была метель какого-то 10-9 числа, да, я как раз на машине возвращалась в Москву. И да, дорога была сложная, но нас не завалило снегом, мы не остановились, и, в общем-то, дороги чистились своевременно, да, был ветер и так далее. Но здесь это не метель, это действительно коллапс, который произошел, и машины просто буквально завалило снегом, они оказались в сугробе.
Как МЧС тогда должно было отреагировать? Вот это ЧС, которое случается вот моментально вот здесь, это становится...
Выезжать техника должна выезжать моментально на дорогу, она должна быть там, на трассе, в тот момент, когда идет метель после и так далее. Ну, то есть, ну, я себе не представляю ситуации, чтобы в Москве и в Московской области произошло такое, что 24 часа...
Это произошло. То, что не приезжали.
Да, и в том числе и это. И в том числе и то, что не выезжает техника во время там, метели, там, не знаю, какого-то ЧС, да, коллапса и так далее. Угу. Вот, я не понимаю, что вот я помню...
Когда застряли на трассе М-10, вспомни, огромное значение имело движение волонтеров, которые сами на своих машинах развозили еду, развозили
воду,
горючку, развозили все, что необходимо было для людей, которые там застряли. Была рация, все общались.
Да.
А почему здесь такого не
произошло?
Потому
что здесь, возможно, не было возможности подъехать туда. То есть машины действительно были фактически в снегу. Я не помню, чтобы такое было на трассе М-10.
Там не было. Там причина была в том, что просто фуры не могли вскарабкиваться на горки и сами собой перекрывали, соответственно, всю трассу. Что там не было таких сильных снежных заносов, которые не могла бы преодолеть, допустим, ну, какой-то кроссовер или какой-то там внедорожник.
Ну, да.
7373948. О ком говорить в этой ситуации? О людях, которые сами не подготовились и поехали в метель, в какой-то там циклон, не прихватив с собой необходимых вещей, либо о сотрудниках МЧС, которые не оказали достойной, своевременной помощи людям, которые вот попали в такую ситуацию. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Вы знаете, я бы хотел сказать, вот, ну, вот, когда говорят, что там нужно на людей пенять, я как бы согласен с тем, что если ты куда-то едешь, ты должен понимать, тем более там были люди с детьми, беременная женщина, ну, как бы такие вот, я не понимаю таких людей, они видят, что творится какая-то жесть, и, значит, куда-то там, ну, поехали. Ну, это странно, да, как минимум. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что вот коллега ваша сказала, значит, что дороги чистили в Москве. Ну, я не знаю, когда она в Москву приехала. Я вот два дня до сегодняшнего дня ездил по Москве, да, ночью. И в том числе ездил по трассе, там, А-104 она называется. Она как бы такая, ну,
да.
не совсем там центровая, скажем так. Так там вообще ехать было невозможно. Угу. Просто там был просто... Ну, огромное количество снега.
Ну, как... вы проехали?
Не, ну я-то проехал, вот. У меня Mitsubishi Pajero, там, большой джип. Там,
слушайте, да, но, там, как... но там был снег, который вот намело, или который все-таки утоптанный, уезженный? По
нет,
нему спокойно...
он уезженный снег, понимаете, и вот все легковушки, которые, значит...
Ну, по нему можно машины, спокойно да? ехать, по нему можно спокойно, медленно, но можно ехать. Я понимаю, вы если знаете, намело
нет,
сугроб.
Ну, слушайте, смотрите, ну вот, допустим, там было очень много машин, допустим, типа Форда, которые проехать не могли, да, у них была, ну, там, резина-липучка, да, соответственно, они просто не могли ехать. Они вот постоянно, у них колеса прокручивались, они там ехали 10 километров в час. У меня-то большой джип, понимаете, ну, шипованная резина, да, там, широкий протектор, соответственно, мне на, ну, по такому снегу удобно ездить. Но это не значит, что не должны чистить дороги реагентом. Мы же живем все-таки, ну, в 21 веке.
А вот мы и вспомнили про реагенты. То мы его, значит, ругаем, когда он нам летит в стекло, да? И говорят, лучше бы ничего не поливали, мы бы ездили по укатанному снежку, и все было бы чисто. А сейчас мы, значит, вспомнили. Это непонятно. 7373948.
Да, или песок, который сыпет, вроде он, кстати, в общем-то, помогает, да? То есть сцепление с дорогой гораздо лучше, но песок у нас обязательно с камушками, которые летят тебе в лобовое стекло, и потом все это после такой поездки у тебя все...
При этом я должен отметить, что в МЧС на данный момент хоть и признали ошибку, но ошибку признали какую? Они сказали, что информирование населения производилось не своевременно. Mm-hmm. То есть вы понимаете, ошибка не в том, что, допустим, у нас нет техники. Они не сказали, что, знаете, вот нам не выделили денег, у нас нет техники, мы не могли добраться. Нет, в этом ошибки нет. Не было ошибки в чем? В своевременной доставке помощи. В этом тоже ошибки не было, то есть они говорят, что, ну, значит, все было своевременно. Говорят, что только лишь мы не своевременно оповестили. Мне просто...
Что совершенно не оправдывает их, нисколько не умаляет.
Во-первых, не оправдывает их, а во-вторых, вот скажи мне, пожалуйста, вот сколько бы людей из этих 100, получив смс-ку о том, что будьте внимательны, возможны заторы, заносы на дорогах, по возможности, как они обычно пишут, да, по возможности избегайте...
Да, не садитесь за руль.
Да, не садитесь за руль. Я думаю, никто бы не отреагировал на это смс-сообщение, все бы поехали. Вот если бы они перекрыли участок и сказали, что скоро здесь будет прям полный алис. Вот тогда бы, я думаю, мы могли бы что-то предостеречь кого-то.
Может быть. Ну, во всяком случае, я, когда возвращался, слышала сообщение о том, что у нас в Московской области, в Москве метель, мы приняли решение о том, что, наверное, остановимся переночевать где-то там подальше. Вот, если, ну, будем смотреть по ситуации. Ситуация оказалась нормальной, мы поехали дальше. Но, во всяком случае, не знаю. Мне кажется, очень многие отказываются от автомобильных поездок. Среди моих знакомых тоже многие оставили машины дома. Поехали на метро, не знаю, сегодня, вчера.
Ну, правда, я вот честно, давайте продолжим эту тему, на самом деле, после выпуска новостей. Буквально 30 секунд для рубрики «В движении» уделю. 3 балла сейчас по Яндексу, основные затруднения только лишь на Ленинградском шоссе, при том, что в обе стороны от МКАД в сторону Шереметьево стоит прям плотно, потому что там какое-то дорожно-транспортное происшествие. И после съезда на второй Шереметьево будете стоять аж до самого Московского кольца. Все, сейчас будут новости, мы после этого продолжим, потому что все эти заторы, антициклоны и снегопады касаются не только Орска, не только Оренбурга, но, возможно,
но
и коснутся нас. Продолжим. Знаешь, что считаю?
Так, что?
Считаю количество километров вот от Краснощёкова до Орска.
Да, в другую
сторону что...
вам только.
Не-не-не, все верно. Ну да? Вот где-то оно здесь. Ну ты видела сейчас, Краснощёкова — это то, что на карте нужно приближать вот вплоть прям до упора, чтобы увидеть этот населенный пункт. Я примерно поставил.
Да.
По крайней мере, мы будем представлять, потому что по карте мне не предоставлялось. Возможно, вот так вот прям сказать. 127 километров. Примерно 127 километров. Почему Краснощёкова? Потому что в видеообращении человека, я, к сожалению, забыл, как его зовут, он обращался и к губернатору, и к президенту, и к МЧС, говорилось, что мы проехали Краснощеково, там нас не предупредили, и после этого мы, соответственно, попали в этот снежный капкан. Ну, то есть мы предполагаем, что они проехали какое-то еще количество километров, 50, 20, 30, и дальше остановились. Чтобы понять, что это за трасса, далеко не федеральная, это совсем не федеральная трасса, на ней нет никаких...
крупных населенных пунктов,
да. Заправок с сэндвичами и кофе, вы тоже должны это понимать, и это степь. И люди, которые там живут, я думаю, прекрасно представляют себе трассу. Мне кажется, лично, отправляясь дальше по фактической погоде, они знали, что им нужно доехать, проехать до Орска 127 километров. Ну, то есть, допустим... Ну, полбака средней, даже вот самой бюджетной легковушки, конечно, хватит. Но мне кажется, вот я бы, если попал, честно, я вот хоть и люблю автомобильные путешествия, вот если бы я попал, я бы, наверное, не поехал с половиной бака дальше.
Слушай, если ты регулярно ездишь от Оренбург-Орск, то есть, ну, для тебя это такая привычная дорога, да? То есть там много было людей, которые, ну, регулярно ездят, да? Для них это знакомая дорога, грубо
Конечно.
Говоря. Конечно. И они уже рассчитали давным-давно, что им хватает эти полбака. Они знают, в каком климате они живут. Они представляют себе, что бывает метель и так далее, и так далее. То есть, ну, я не знаю, с чего бы вдруг мне, человеку, который там 30 раз уже съездил по этой дороге, я там решила взять топор, как нам там советуют, то это один из блогеров, да, там огромный пост мы видим на Фейсбуке или в Лайв-Журнале, я
не помню. Да, сейчас поговорим еще про это.
Да, то есть я должна брать с собой какие-то утепляющие вещи, там, спальник, топор, пилу, ну, то есть это что должно меня сподвигнуть на это? То есть действительно какое-то своевременное сообщение МЧС, которое мне скажет, что будет коллапс, реально.
Слушай, ну вот мне кто-то писал сейчас через наш сайт, наблюдающая, так подписывается, я так полагаю, слушательница, а автобусы там ходят, хоть один застрял, там есть другое транспортное сообщение? Ведь не было, правда, ни одного сообщения о том, что...
Не было сообщения об этом, во всяком случае.
Не было сообщения. Мы не говорим, что не было транспортного сообщения, но я так полагаю, автобус должен ходить. То есть, во-первых, нам говорят, что попали в затор 2 числа. Сейчас я найду. 3 января их высвободили. Слушайте, ну где же это было? 2 числа. Ну, то есть, не ночью. Я к чему хотел сказать? Не ночью. Ну, чтобы вы понимали, значит, автобусы, если они там ходят, они должны были ходить.
Ну, я думаю, что там были. Ну, на самом деле, на этой трассе должны быть автобусы всегда какие-то местные. Ну, я не видела сообщений, в смысле заметок не видела о том, чтобы застрял какой-то автобус.
Не было. Не было, совершенно точно. Не было.
Да.
Люди, мне кажется, должны были сами вот все-таки понимать головой, куда они едут. Они совершенно точно представляют себе трассу. Они представляют себе погоду.
Такое могло быть где угодно. Точно так же и на Ленинградском там, шоссе, да, вот в той же самой ситуации, когда...
Но там проще. Там каждый километр заправка и каждый 500 метров шашлычная. Ну, образно, да. Конечно, да. Я утрирую.
У нас есть другие трассы, похуже, тоже от Москвы. Не Ленинградка, там, не знаю, Новая Рига начинает Волоколамск. Это тоже не каждый километр заправки. Ну, там есть, безусловно, да. Но там иногда едешь, и 50 и больше километров нету заправок.
У многих в багажнике нет даже аптечки. Я, конечно, понимаю, что она мне не особенно спасла бы. Но просто это отношение к себе. Это отношение к себе. Это люди, понимаешь, люди, которые едут без аптечки, которые будут потом говорить, вот у нас случилось, и нас никто не спас, никто нам не перебинтовал рану.
Так ты правильно сказал, что аптечка не спасла бы, а спасло бы вот действительно вот этот набор, который нам вот перечислил этот блогер. Расскажем уже об этом. Он написал огромный...
Подожди, давай секунду. Да. Давай вот секунду прервемся, потому что вот наверняка есть и другие мнения в смысле того, что все будут говорить, что нет, МЧС должны были в любом случае приехать, спасти его, что бы там ни случилось.
Ну,
я не знаю. Это понятно, это понятно. Но вот образно, понимаешь, люди, которые не возят с собой аптечку, в которой должен быть жгут. Ты знаешь, что такое жгут?
Да, конечно.
Со жгутом можно сохранить жизнь человеку до 1,5 часов.
Да, зимой час.
Да, потом нужно менять, чтобы там ничего не атрофировалось и ничего не это самое. Это можно спасти. Если у человека этого нет, он что будет говорить? Почему МЧС в течение 5 минут не приехали, не спасли? Почему вот мы тут лишились крови? Ну вот как? Вот так получается?
Ты прав, но в этой ситуации все-таки должна была быть более серьезная экипировка. Ну, я не знаю.
7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, это Беркович.
Да, Беркович.
Я Новый год встречал как раз в Орске, и 1 числа, 31-го, 1 числа мы запускали вот эти вот фейерверки, все, так нас сдувало там, высыпало снегом. 1 числа вышел на улицу сугроб на том месте, где мы это все запускали. Соответственно, вывод какой? Совершенно понятно, что дорога такая же должна быть. И это было 1 числа.
Нормальный здравый человек. Вот вы были там, вы наблюдали погоду, вы не ориентировались ни на какие сообщения МЧС, ни СМСки. Вот нормальный здравый человек в этой ситуации, отправляясь дальше, вот 127 километров ему нужно было преодолеть, вот грубо говоря. Угу. Вы понимали бы, что нужно бы либо подстраховаться, либо подождать?
Конечно, да я бы даже не поехал никуда. Я уже вижу, если в самом Орске уже дороги засыпало еще 1-го, даже 31-го.
Там, где их якобы чистят, да, чуть-чуть?
Они там 2-го застряли. 2-го вообще все дороги закрыли. Кстати, закрыли окружную, даже вокруг Орска закрыли. Угу. Орск, понятно, тоже весь засыпало. Там 2-го числа, 3-го числа там уборочная техника не убиралась. Это да, но это другой разговор как бы.
Но это в городе, это в городе, а то где-то в степи на трассе.
Конечно, так там вообще, там нет, здесь, там вообще ничего нет.
Понятно, а если надо как ехать? Они? А если надо ехать?
7373948. А если надо ехать? Ну
вот
хорошо.
Всего 50 автомобилей, это не так много застряло, 50 автомобилей.
Ну да, это не так много.
Ну, может быть, этим 50 реально надо было ехать.
Здравствуйте, алло, ваше мнение.
Добрый вечер, Тимур, Москва. Вы знаете, вот по поводу дороги, мне кажется, водитель просто сам лопухнулся, не оценил ситуацию, поехал. Ну, может, некрасиво
Таких 50 водителей было, вы понимаете, 50.
Ну, просто, понимаете, да понятно, я сам занимаюсь продажей автомобилей. Вы правильно сказали по поводу аптечки. Вот у меня человек забирает машину, я говорю, возьмите. Или вот Дима, вот под Новый год люди забирают, у меня в Смоленск уезжали люди на летней резине. Вы помните, что было 30-31, а вы говорите о полном баке. Ну, если люди балбесы, ну, не надо тут уже искать крайних. Вот людям говоришь, ну реально, зима же, машина не едет. Да не, мы доедем на летнюю, нам все равно зиме не нужна, мы сэкономим. И люди просто до ворот еле-еле доехали, потом только отдуплились, вернулись, купили резину. А вы говорите, тут МЧС.
Хорошо,
виноват.
хорошо. Головотяпство пока преобладает головотяпство водителей. Я при этом сейчас нисколько не оправдываю сотрудников МЧС. Нет, это спасатели, мы привыкли их таковыми видеть, и хочется, чтобы так было и дальше. Но при этом... Ну, вот знаешь, вот что я тебе скажу при этом. Вот я живу дома, у меня дом есть, квартира это простая, это не дом. Я знаю, где у меня находится ближайшая подстанция скорой помощи, угу. Ближайшая подстанция МЧС, угу. Ближайшие пожарные. Я примерно себе представляю, где...
Куда бежать.
Куда бежать и сколько бежать тем, кто должен приехать ко мне, понимаешь? Соответственно, я из этого делаю какие-то выводы. Если я езжу по этой трассе, я знаю, что в ближайших, там, в округе 200 километров не будет никого. А если и будут, то сколько им времени понадобится, чтобы до меня добраться? И как они будут добираться, учитывая погодные условия? Люди уже, вот, пожалуйста, мы же не придумываем.
Люди говорят,
что это все было видно. Вот оно видно, видно погоду, видно сугроб, видно дорогу. Это все видно и понятно.
Саш, ну понимаешь, вот опять же, я, может быть, повторюсь, но все-таки эта мысль крутится в голове. Кто-то работает 2-го, 3-го числа. Мы знаем, что многие выходят, ну и 31-го, и 1-го работали. Кому-то по работе надо было ехать. Кто-то ехал в роддом, кто-то ехал в больницу, я не знаю, что угодно. Кто-то к бабушке, там, у кого-то кто-то заболел.
Понимаешь,
жизнь продолжается, понимаешь, и ты не можешь ее остановить. Я, может быть, да, утрирую, безусловно. И вполне возможно, что я бы и не поехала. Но если бы была какая-то экстремальная ситуация, в смысле, в моя личная экстремальная ситуация, у меня бы не было выхода, понимаешь? Это не отпуск, да, там куда-то развлечься,
поехать.
Но ты
поехать. Бы пеняла,
но
ты на сотрудников людям... МЧС бы пеняла,
конечно,
ты сказала, вы меня не спасли.
Да, да, потому что неважно, головотяп, как там выразился, да, ты или нет, или у тебя была какая-то необходимость, все равно людей надо как-то предупреждать, спасать, оберегать, я не знаю, что.
7373948. Давайте, хорошо, давайте подключим сотрудников МЧС. Давайте как-то взвесим. Нам,
а потом ты говоришь, извини,
на кого надеяться?
Ты в самом начале говорил, что они приехали и уехали. То есть это вообще как?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я вот тоже житель Орска.
Так.
Вот, и как раз вот мой друг погиб, вот который вот один человек.
Ага. Мы вам сочувствуем. Вот. Тогда расскажите, пожалуйста, нам всю ситуацию. Вот мы сейчас пытаемся обсуждать, пытаемся найти какие-то зацепки, чтобы вывод какой-то окончательный сделать. Вы наверняка поможете нам.
Да, я как бы знаю, на самом деле, что именно произошло, вот именно почему, как он разнятся. Потому что кто был с ним рядом, может, они хотят себя немного прикрыть, говорят одно, там, МЧСники говорят другое, и как бы это. Uh-huh. Ситуация какая была? Вот 1 числа, вот звонил сейчас, да, там снег, все было. Да, это было. Потом мы 2 числа поехали тоже в гости и жарили как бы шашлыки на улице, снега уже не было, был ветер, был мороз. Uh-huh. Ну, как бы было приемлемо, да, и...
Какая температура была?
Что-что?
Температура какая была? Минус 10, 20, 15?
Минус где-то 20 градусов был. Минус 20. Ветер и минус 20.
Это то холодно.
Снега уже не было вечером.
Это холодно, да.
Вот, 2 числа. И вот как раз мой друг выехал в 6 часов вечера встречать свою маму в Оренбург. Она у него с Италии прилетела.
Так.
Вот. И попал, получается, в 6 он выехал, и где-то вот в 7 ему это попал. В Орске еще не был. В Орске это пришло попозже. То есть это буря как бы. И попал, все вроде как, ну, попал, там переписывались. Мамка поехала на поезде. И это все думали там рядом с Медногорском, то, что там быстро добраться. То есть никто не ожидал, что вот именно вот такая вот серьезная буря была.
Ну, вот. нам искать виноватых, либо это реальная чрезвычайная ситуация, ну, где не избежать вот таких вот результатов?
Ну, на самом деле, да, чрезвычайно, это не было где-то лет 15, там, 20. Ну, факт то, что когда вот смотрели новости, да, МЧСники говорят, что, ну, в прямом эфире, вот с Москвы, в Медногорск, там, говорят, что, как у вас дела, говорят, все под контролем, там, все это, все спасательно идет. А на самом деле-то техники-то и не было как таковой. Был там трактор какой-то, КамАЗ один и пару пожарных машин, все. Никакой МЧСовской, там, вездеходов, гусеничной, которая могла бы пройти и там хорошо все сделать.
А того, что было, этого было недостаточно? Но я понимаю,
они работали, по крайней мере, или они тоже бездействовали? То есть они приехали и встали, или они пытались что-то сделать?
Ну, вот там, как говорит, вот даже друг сам с ним, мамка, я с ним не разговаривал, я как бы узнал об этой трагедии, мне уже потом с утра позвонили.
Да.
Вот. Ну, как мамка говорит, звонили, типа, вот проехал трактор, и там вроде вот думали, все, вот за нами приехал, и они там, давай машины какие-то там помогать, отталкивать, а он поездил и уехал, не стал дожидаться, и там сразу замело, как бы уже, и опять они встали.
Понятно. Хорошо, спасибо большое. ЧС, я не знаю, понимаешь, но вот тоже как можно относиться, можно секунду, как относиться вот к этому ЧС, когда вот все говорят, что мало того, что прогноз был, но только еще по факту ты как бы выходишь на улицу и понимаешь, что за ситуация, ты же не выходишь в плавках и думаешь, о, солнышко, сейчас быстренько наберусь, да, ты выходишь и видишь, что творится на улице, как вот здесь вот говорить про ЧС, вот в Крымске наводнение было, вот действительно ЧС, какое может быть наводнение в маленьком поселке за горным хребтом от моря? Ну, там вот действительно ЧС, течение обстоятельств. Дожди шли там, ну, вот люди не ожидали, никто не ожидал. Ни МЧС, ни люди. Вот, пожалуйста, никакого... Да, были прогнозы, идет дождь. Ну, кто может подумать, что этот дождь где-то накопится где-то там наверху, ну, и спустится вниз?
Так и тут то же самое. Ну, вот снег закончился, ну, вот был мороз, а снега не было. Ну, может быть, уже и все, понимаешь? Ну, может быть, снег будет не такой сильный. То есть, ну, я не знаю, это большой вопрос. Вот он дальше поехал, только что нам рассказывал слушатель, что он не дождался того, что, я не знаю, не поняла, то ли расчистили дорогу трактор, он поехал дальше, и дальше его замело. То есть МЧС... не предупредил его о том, что дальше нельзя ехать, все, все здесь стоять, алло, все стоп просто, и там, не знаю, бросайте машины, идите в этот Медногорск, я не знаю, сколько там километров до него от трассы, ну, судя по всему, не очень много, ну, судя по карте, во всяком случае, ну, для меня этот вопрос все равно какой-то непонятный, то есть вопрос неслаженности действий работы МЧС и людей, ну, можно сколько угодно пенять на то, что мы все, как ты сказал, мне понравилось слово, я хочу запомнить.
Головотяпство?
Головотяпы, да, что мы все головотяпы, ну, конечно, мы, Саш, ну, признайся, ну, наверняка у тебя были ситуации, когда ты куда-то ехал в непогоду. Ну, согласись, это всегда, да. Ну да, это да, всегда было. Опасно. Независимо от того, будет коллапс или нет, это опасно. Дождь, снег и так далее. То есть даже сейчас, сегодня, вчера в Москве лучше бы оставить машину. Но у нас ездят люди. Нет, не коллапс, но это опасно.
А как, по-вашему, спасатели должны были пробиваться через буран? 93-й задает вопрос. Да, должна быть техника. Ну, мне кажется, техника должна быть. Да, у МЧС должна быть техника. Я понимаю, что у региональных отделений ее меньше. Если у нас где-то здесь поблизости, где денег побольше, будет какой-нибудь, я не знаю, вездеход, снегоход, что угодно, с вертолетом вместе, да, то там, скорее всего, все обойдется трактором да УАЗиком. День сурка, фильм, вспомните, стоит полиция и всех разворачивает, и в городе идет буран. Да, действительно, такое было. 76-й говорит, ну да, давайте тогда не будем спасать пострадавших в ДТП. Они же сами не соблюдали правила и сами, может быть, выскочили навстречу. Тома спрашивает, Александр, вы правда считаете, что кушать нужно ее каждый день? Немножко не понял, о чем вы. 7373948. 55-й говорит, я согласен с неслаженностью. Здравствуйте. Заключительный звонок по этой теме. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вот в недавнее время я, лет 7, наверное, езжу в Татарстан, ближе так, к Оренбургу тоже. Алло.
Да-да, мы вас слушаем, слушаем, говорите.
Ну вот, и там вахтовики, нефтяники работают. И наслушался таких историй, когда вот так вот в дороге люди замерзают заживо. То есть я не ожидал, я не думал, ну, я москвич, мне как бы, ну, я вижу снежок и снежок, там люди замерзают. А там сначала сгорает топливо, потом сжигают покрышки. Если кто-то проедет, повезло, тебя спасли. Если никого нет, там сейчас все тоже поменяли, и в рейды отправляют там по две, по три машины. По одному вообще ездить нельзя. Они все прекрасно об этом понимают, мое такое вот мнение. И они знали, на что они шли.
Ну, знали, знали. Вот ты заметила, ну, слушатели, вот прям вот почти не было ни одного человека, который бы сказал: ребята, отстаньте вы от людей, которые попали в сложную ситуацию, их должны были спасти. Что бы они там ни натворили, их должны были спасти.
Вот,
ты заметила?
Не, вот, не, да, это, и меня это очень удивляет.
Алексей есть... Климов, как мы раньше жили без МЧС? Кто-то писал, прошу прощения, много просто сообщений, они улетают далеко, но я запоминаю некоторые, правда, без имени. Кто-то писал: вернуть Шойгу в МЧС. Вот я нашел это. «Мы» пишет. «Вы понимаете, о чем говорите? Там на 2 метра ничего не видно, 53-й. Могли бы из города автобус навстречу отправить пешим людям». Ну, я не думаю, что, во-первых, пешим людям кто-то там решил пойти пешком, а во-вторых, отправить тоже какую-то технику, не спецтехнику, по заносам было бы сложно. Вот, слушайте, пожалуйста. Гоблин писал: «У нас есть такое понятие, как зима». Угу. Да, у нас есть Россия, у нас есть зима. И если ты собираешься выезжать куда-то за город, нужно ознакомиться с прогнозом погоды, нужно заправлять полный бак. На борту нужно иметь воздушный насос, баллонный ключ, домкрат, запаску, ремонт-комплект, канистру с топливом. Пробитые колеса придется менять самому без домкрата и ключей. Это весьма непросто, но это если вдруг что-то случается. Для загородного выезда зимой автомобиль должен быть укомплектован аптечкой, само собой, дополнительной теплой одеждой, одеялом, лучше спальными мешками, паяльной лампой, газовой плиткой, запасом еды, воды, зажигалка, спички. То есть набор, у каждого, набор выживания,
я так
по
поняла,
сути.
Что у каждого должен быть Highlander V6 желательно, чтобы все это поместилось.
А ты молодец.
Одеяло, чтобы все эти легли там на какой-то третий ряд, не знаю, топор, что он там еще, да, пилу и так далее. Ну вот из всего этого у меня аптечка, насос, да, всегда в дороге, не каждый день.
Нет денег на разносолы, кинь в бардачок шмат сала, сало прекрасно укладывается в бардачок, возле хорошего ножа и граненого стакана. Ну, то есть, вы понимаете, да, вот перечисление такое. У нас завтра будет штормовое предупреждение, как это сказать? Ну, занос. У нас ожидают метель, гидрометцентр предупреждает о ухудшающейся транспортной обстановке в Москве. Не знаю, она сейчас еще нет, но завтра будет плохая. В Москве, понятное дело, ну, хорошо. Тут как бы, тут занос не попадешь. Но вот вы согласны вот с такими рекомендациями? В России... Не в Москве и, допустим, далеко от города-миллионника возить с собой вот все вот это. Вот так нужно поступать, а не звонить в МЧС и говорить: спасите нас.
Ну вот я тебе могу сказать, что я в дороге, да, непростой дороге, зимней дороге, вот несколько дней назад, у меня с собой была аптечка, насос, горячий кофе в термосе, еда, ну да, естественно, на себе была шуба, все там, да, пальто. Никаких топоров, никаких
куда
одеял в Таллин, никаких стамесок и всего прочего. А ведь без этого действительно в такой ситуации не обойтись. То есть если тебя замело, тебе нужна лопата. Лопаты у меня нет в машине. Ну, никак.
Извините. У меня тоже нет ни лопаты, ни паяльной лампы, ни,
да,
даже
вот
спального мешка. 7373948. А должно быть? Мы живем в России, это должно быть? Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Денис, Москва.
Да, Денис.
Я вот хотел рассказать просто насчет снежных коллапсов.
Прошу прощения, Денис, позволь, у нас просто не так много времени. Вот мы сейчас вам перечислили список, который нам предлагают возить здесь, в России, нам. Предлагают
у
возить всегда с собой.
У меня в машине практически весь этот список есть. Машина Гранд там маленькая. Мотаюсь по всей Московской области. Не так.
У вас есть паяльная лампа в машине, да?
Паяльной лампы нету, но...
Спальный мешок.
Домкрат, вот, все время комплект полный, расширенная аптечка. Я сам собирался с обезболивающим, там, с жгутами и так далее. Вот. Топор, лопата есть саперная, так что...
Ну, лопату действительно нужно положить, особенно зимой. Да. Вот у меня нет, честно вам скажу. 7373948. Все остальное тоже надо тогда. Запас консервов, коробку, воды, соответственно, спальные мешки, одеяло, все, что можно сжечь, я не знаю, чтобы греться. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, у меня тоже, вот, как и у предыдущего слушателя, машинка небольшая. В принципе, лопатка есть, топорик есть, веревка есть, и, в принципе, все такое жизненно необходимое.
Нужно возить, правильно?
По-любому.
По-любому. Мы живем в России, все это нужно возить с собой, даже если отправляешься в Ашан. В Ашан в особенности, мне кажется. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер. А у меня машина МАЗ.
Ну, у вас-то точно должна быть паяльная лампа, это мы понимаем. Ну, а вот, например...
У меня баллон 50-литровый газовый с собой, раз.
Так.
Потом маленькие баллончики компактные для компактной плиты, примерно 5 штук. Воду я с собой не беру. Ну, снег, в принципе, есть. Угу. Вот. Ну, и там это дошираки всякие, там в запасе чай, сахар, кофе.
То есть всегда вот это вот в машине, всегда доширак в машине?
Всегда, потому что я езжу по области, угу. Вот, да. И куда-нибудь там на таможню приедешь или еще куда-нибудь на склады встанешь, и бывает, что покушать, ну, ничего там нету, ну, и
но мы вас, пороешься. Но мы тоже справедливости ради, спасибо вам большое, да. Должны отметить, что, ну, профессиональный водитель это да. Несколько другое. Да, они да. Живут в машине, у них, естественно, все это есть, они знают, что такое долгое ожидание и летом, и зимой, поэтому они, естественно, подготовлены. Да. Человек, который передвигается на легковом автомобиле и направляется в Орск, да, чтобы встретить да. Да, кого-то, он не подготовлен даже психологически проводить в машине больше того времени, которое ему требуется для того, чтобы добраться туда и обратно. Газ на морозе замерзает, 55-й. Мы пишем, там трактор застрял, а вы говорите лопата. Надо в метель распылять самолетов спирт, тогда снег будет плавиться на лету. Нет, тогда он не будет плавиться на лету. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Мы живем в России, и поэтому да. В каждом автомобиле должен быть набор, я не знаю, юного бойскаута, выживателя.
Да, я согласен с этим. Мы только с одним не согласен, и категорично хочу сказать, что с собой в канистрах бензин не возили. Потому что был случай, когда у меня знакомая девочка ехала на дачу с родителями на машине, и отец привязал канистру с бензином на крыше, на багажник.
Да.
После чего они перевернулись, неудачная канистра открылась, разорвала ее, ну, как бы, и вылился бензин на них, они чуть живым не сгорели. То есть она там ожог, там, я не знаю, какой степени.
Спасибо большое. МЧС вещает на всех частотах. В автомобиль могли, соответственно, с автомобилем любым связаться. Две машины, две лопаты. 76-й. Много-много водки спасет от замерзания. Это неправда, правда, Винь Даш? Водка не спасает.
Я
нет,
честно, не
нет.
Знаю.
Ни в коем случае не грейтесь водкой. 6 часов новости. В 18.05. Всех приветствуем. Это программа Алексея Гудошникова, как ни странно. Дарья Кнорре у микрофона.
И Александр Капков.
Всем здрасте. Поехали дальше. Наткнулся на фотографию в Инстаграме, потом тебе покажу.
Хорошо.
Хорошо, давайте продолжим наши темы. Спасибо большое за участие по поводу Орска, снежных заносов и всего остального. Мне кажется, нужно подвести, знаешь как, на МЧС надейся, а сам не плашай.
Ну вот, к сожалению, получается так. Ну а как же так? У нас же МЧС такие бравые ребята. Мы все привыкли знать, что они всегда на вертолете прилетят, эвакуируют и так далее. Ну, как-то не
и
знаю.
И бесплатно покажут кино, да?
Да пускай бы и не бесплатно. Вот, ну.
Нет, я с тобой полностью согласен. Сотрудникам МЧС самую современную технику, самые крутые вездеходы, квадроциклы, снегоходы, я не знаю, все, что только можно, нужно давать. И именно спасательную. Не надо им давать никакие там, я не знаю, автомобили, на которых и будут руководители передвигаться. Самую современную технику, вот самому захолустному, я не знаю, ПСО, даже там вот региональному.
Извини, Оренбург, это все-таки не какая-то захолустная, это город, это большой город, и до этого места, да, там...
Ну, захолустьем я не называл, регионально.
Да.
Вот самому захолустному...
Нет, Орск, это может быть и захолустье.
Я хотел сказать самому захолустному региональному ПСО, поисково-спасательному
да.
отряду.
Да,
вот,
да.
Вот чтобы вот ребята, вот сидят там два человека, вот чтобы они были прям суперменами.
Угу.
Вот они вдвоем могут вообще все. И у них для этого есть все. И машина суперская, которая и летает, и в снег, и плавает, и все что угодно. Вот это должно быть. Конечно же. Но и мы тоже должны быть готовы. Все-таки живем сами, знаем где. Да, поехали дальше. Вот с этим знанием того, где мы живем, мне кажется, должна быть сопряжена любая тема новостная. Ты чувствуешь? Потому что эту нитку можно вот даже к следующей теме, если подводиться. Она достаточно печальная, мы сейчас начнем обсуждать, но опять вот где-то ты понимаешь, что ну, ты же должен понимать. Ты с пониманием должен относиться вообще ко всем процессам, которые происходят в России, вокруг тебя.
Все время, понимаешь, хочется как-то перейти к новому этапу, но каждый раз спотыкаешься и возвращаешься.
Переходи, но с пониманием.
Ну да.
С тонким пониманием себя, страны, людей.
Все время, да, как-то возвращай себя, да, к этой мысли.
Да, возвращай себя туда. Хорошо. Я... Эта история была давно, и, в принципе, мы очень много даже чего успели по этой истории обсудить. Это история белгородского врача. Это история... Ты думаешь, это история белгородского врача или это история вообще нашего общества?
Ну, конечно.
Мы должны здесь выделять врача, вот здесь вот, врача. Или мы должны говорить, это Илья Зелендинов. И неважно, кто он.
Хороший вопрос.
Хороший вопрос. Тогда этот вопрос в том числе и к вам. Я напомню саму историю. Врач Илья Зелединов подозревается в причинении... Он уже арестован. У меня просто здесь новость другая передо мной. Он уже арестован в причинении смерти по неосторожности пациенту белгородской больницы. Доставили пациентов. Двоих мужчин. Они были якобы в алкогольном опьянении. Я потому что не видел нигде результатов экспертизы. Один из них оскорбил и ударил... как это сказать, не медсестру, она врач, наверное, приемного отделения была. Но мы будем говорить, что хорошо.
Сотрудника больницы.
Да, сотрудника больницы. После этого пришел сотрудник больницы, и по-мужски, вот как бы мог он себя повести, он себя повел. Он начал их бить. Он начал их бить обоих этих пациентов, в данном случае они были пациентами, и случилось так, что один умер. Сейчас, как вы видите, именно по этой статье квалифицируется данное деяние причинение смерти по неосторожности.
Строго говоря, он его толкнул, тот, упав, ударился головой и, соответственно, получил тяжелую травму и впоследствии скончался. То есть вот так было. Не то, чтобы он его забил до смерти.
Слушай, ты видела видео?
Нет.
Нет?
А ты видел, да?
Вот попробуй сейчас открыть, найти быстренько. Просто сейчас... вот ты говоришь, он толкнул, я готов вот прям сразу тебе сказать, нет, Даша, это не называется толкнул. Это называется вмазал, втащил, как угодно можно назвать. Но удар был такой силы, что я, например, ну вот так вот визуально, хоть я не профессионал, не медик, не боксер, я могу допустить, что от такого удара можно уже скончаться. Не нужно ждать удара об кафель. Угу. Можно от этого удара уже скончаться.
Я верю тебе на слово, но сейчас уже я, да, почти нашла это видео.
Да, вот на самом деле, пока сейчас будешь смотреть, я хочу поздороваться и вам представить врача, создателя общества «Петиция медиков» Антона Казарова. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Врач и Антон Казаров, который вступил на сторону защиты белгородского хирурга Ильи Зелединова. Пожалуйста, Антон, расскажите вашу позицию.
Позиция такова, поскольку я не оправдываю врача. Поступок, конечно, из ряда вон выходящего, не должен был так делать. Раз виноват, он должен понести наказание. Но я его поддерживаю как человек, потому что он не хотел, чтобы так происходило. Он не намеренно убил мужчину. Вот, в отличие от тех, кто шел убивать медиков, как раз были случаи в 2015 году. Ну и хочу еще сказать, если бы была достойная безопасность в медицинских учреждениях и было бы законодательство, данный бы гражданин не позволил бы себе вести себя с медсестрой вот так вот, и, возможно, бы ничего этого не произошло.
Так, мы очень хорошо понимаем ситуацию с безопасностью в больницах, сейчас об этом будем говорить. Вопрос у меня тогда простой. Вот вы встаете на защиту просто в плане поддержки, потому что, судя по вашим словам, если он виноват и должен понести наказание, вы за. Ну и, как мы видим, ну ответственность по каким-то другим статьям на него никто не вешает. Он отвечает исключительно за то, что он сделал, соответственно, причинил смерть по неосторожности.
Да,
здесь,
да,
здесь никаких...
смерть по неосторожности. Я с вами полностью согласен в этом, но сейчас очень поднимается большой резонанс в интернете, что он убийца, вот, что он делает из человека просто чудовище, понимаете? Но дело-то в том, что он не шел, не было этого умысла убивать вот данного гражданина.
Вы работаете с ним в одной больнице, мы должны понимать, или нет, или в разных?
Нет, мы вообще не знакомы.
Вы вообще не знакомы, вы вообще в разных, и ваша позиция, в принципе, чтобы просто поддержать. Скажите, попробую у вас, знаете, какую позицию узнать? Вот в данном случае врач он должен оставаться врачом или он может позволить себе быть кем угодно? Мужчиной, защитником, самцом, ну вот кем угодно.
Конечно, врач всегда должен оставаться врачом, особенно когда он находится на рабочем месте.
А скажите, пожалуйста, это можно? Прошу прощения.
Мое личное мнение.
Да, спасибо. Это очень важно. И вот сразу же здесь же вопрос. Если врач должен всегда оставаться врачом, пусть он не шел его убивать, но вряд ли врач мог не знать о том, что любой удар наносит повреждение. Ведь врач не должен навредить, если мы правильно помним.
Ну, это да, правильно вы помните. Самое главное, первая заповедь медика – не навреди. Но не навреди в лечении.
Он перестал быть врачом в этот момент?
Ну, видимо, да.
Какое-то
видимо,
отдельное да, наказание видимо. Здесь должно быть, как вы считаете?
Вот еще, подождите минутку, один нюанс. Вот да. Еще смущает, знаете, одно. Врач знал, что там ведется видеонаблюдение.
Так.
И почему он себя так повел? Видимо, там случилось что-то серьезное между медсестрой и этим мужчиной. Раз он перед камерами на него, зная о том, что там камера, на него стал нападать. Ну, что-то серьезное. Я вот думаю, что что-то серьезное произошло.
А что серьезное, по вашему мнению, что серьезное могло бы вот послужить оправданием? Мы вроде не видели, что там...
Я не могу представить, что там произошло, понимаете? Я там представлю только следственные органы.
Вы как врач, скажите, пожалуйста, считаете ли, что Илья, сейчас прошу прощения, не запомнил его фамилию, Зелендинов?
Зелендинов.
Да, Зелендинов. После того, как отбудет свое наказание, может заниматься врачебной практикой. Как вы считаете?
Ну, это решать, я думаю...
Я спрашиваю у вас, как у врача. Я спрашиваю как у вас, как у врача. Вы бы хотели работать с таким человеком в одной больнице? Вы бы хотели считать такого человека врачом и называть его коллегой?
Ну, лично я не знаю данного врача, но по отзывам его коллег, что... Человек профессионал своего дела. По отзывам его прошлых больных, которые писали мне в интернете, он это врач очень хороший и высококлассный специалист.
Спасибо вам большое, Антон. Врач и создатель сообщества «Петиция медиков», которая выступает в защиту белгородского хирурга Ильи Зелендинова, Антон Казаров был с вами на связи.
Да.
Мне кажется, это был хороший разговор.
Да.
У нас остались какие-то вопросы после этого? Конечно, остались, но к слушателям.
Миллион вопросов, да, и по поводу того, работать ли такому человеку или нет после всего этого. И очевидно, я посмотрела это видео, пока ты разговаривал со слушателем нашим. Угу. Действительно, он был взбешен, это было видно. Он абсолютно был разъярен, он бил неоднократно. Вот этот человек второй оказался без сознания достаточно быстро, в результате такого мощного хука справа. Вот, но, очевидно, совершенно не хотел никого убивать, даже вот по этому видео это понятно, потому что он совершенно спокойно ходит, он там, ну, продолжает что-то объяснять второму, который в сознании, что-то ему там, не знаю, разговаривать как-то с ним, медсестры в полном шоке и ужасе, не знаю, что там произошло. Ну, это большой вопрос, должен ли врач так себя вести? Вот мы часто, знаешь, такое, какие-то новости были, что пьяный хирург и так далее, вот золотые руки и так далее. Ну, вот да, бывает, что там стопочку, не знаю, там бокал, стопку коньяка или что-то такое. И вот должен ли такой человек работать или нет? Не знаю, большой вопрос. Я, наверное, склоняюсь к тому, что, наверное, нет. Потому что для меня врач это что-то вообще из другого мира, и это всегда человек, который всегда спокоен, он, не знаю.
Пациент был адекватен, пишет Жираф Мариус. Спокоен, не агрессивен, при этом у него было внутреннее кровотечение, то есть он назодился. Назодился, это какой-то глагол, который я не знаю.
Я тоже не знаю.
В беспомощном состоянии то, что совершил этот врач, чудовищно. Я, например, пишет 14-й, ударил и убил по неосторожности родственника этого врача, который сейчас в эфире. Я убийца для него или нет, для этого Антона защитника. Ваши пока вопросы просто зачитываю. 60-й пишет, ударил он вскользь, от этого вряд ли умрешь. Другое дело, с каким остервенением он мочил другого. Наказать нужно однозначно, и понедельник его бесит, заметали Ай, подельники, прошу прощения, подельники его бесят. Заметали следы, как могли. Это Сергей из Одинцова. Еще одно сообщение хотел прочитать. Давайте смотреть по факту, предлагает 22-й. Пациент ударил сестру ногой. Было, не было, но за это не убивают, это да. Он влетел, как разъяренный тигр. Разметал первого В2 алкоголиков, это факт. Просто не могу прям вот, знаете, сразу исправлять на ходу ошибки, поэтому стараюсь читать так, как есть. Может быть, вы поймете лучше меня. Да, это было. Причем тот, кто умер, ему даже не угрожали и не замахивались на него. Надо смотреть по факту. Произошло убийство. Виновник должен понести самое суровое наказание. Слушай, мне кажется, вот смотри, простой вопрос сейчас, который к слушателям. По факту, вот по этому факту?
Да.
Вопросов нет?
Абсолютно.
Ведь никто ничего не отрицает. Никто же не говорит, что он не убивал.
Нет.
Все, такого... врач пришел, дал, он извинялся перед родственниками, оплатил похороны, он сейчас арестован. Никто не говорит, что он не убил. Этот вопрос не ставим, правильно же?
Нет.
Все, это глупо.
Да.
Ему инкриминируется статья, правильная в нашем уголовном кодексе, специально для этого придуманная, причинение смерти по неосторожности.
Да.
Это бывает. Вопрос тогда в другом. Мы должны учитывать, что это врач, и какие-то выводы из этого делать. Мы можем представить себе ситуацию такую же в другом заведении,
да,
в любом другом заведении, и как бы тогда мы реагировали?
Вот это вопрос хороший, потому что вот сегодняшняя новость: работница сауны избила пьяного клиента чайником. Более того, она плеснула ему кипятком в лицо.
Убила?
Нет, не убила.
Не убила.
Но могла. Но
ведь могла, ведь? Могла.
Но ведь могла.
По неосторожности.
Да.
Ну как-то вот так вот. Она же не хотела, но могла. Но тут еще женщина. Возьмем почту. Любое другое предприятие. Это поменяет ситуацию? Почту, гостиницу, на заправке, я не знаю. Ну, где угодно. Это поменяет ситуацию? Вопрос такой, ребят. Мы должны здесь учитывать статус врача, статус подсудимого, пока он подсудимый, то, что он врач, и как тогда, какие выводы из этого делать. И меняли ли бы мы свое отношение к этой ситуации, если бы это произошло в любом другом месте, в любой другой организации. 7373948, наш телефон прямого эфира, код Москвы 495, плюс 7925-48-948, это наш смс-портал, плюс 7925-88-88-948. А то мы просто тараторим, наверное, не все успевают. Говорит Москва.ру, наш сайт в интернете. Два вопроса, которые мы ставим перед вами. Ваши ответы далее. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас. Как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, вы вторую тему поднимаете. Вот сначала с происшествием в Оренбургской области, и сейчас... Я уже не молодой человек, и, вы знаете, мне страшно, и я не хотел бы в такой стране жить. Я не
вы можете, прошу прощения, жить, прошу того, прощения, я... Мы так просто... Даша, вот
да, но так, можно так...
Мы можем очень-очень долго. Долго и ни к чему не придем. Два вопроса. Я понимаю, что они непростые, даже задавать их долго, но они есть. Имеет ли статус в данном случае значение врач? И что бы поменялось, если бы такая ситуация произошла в любом другом заведении? 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, я в эфире.
Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Да, Павел, Москва. Вы знаете, я считаю, что врач занялся не своим делом. То есть я не знаю, что там произошло между вот этим погибшим человеком и медсестрой, которая пришла, показала на него пальцем. Но если он ее как-то обидел, она могла бы вызвать охрану. Наверняка в больнице она есть.
Ну, она такая номинальная и чаще бывает женского пола. Вот я почему-то так вижу. Мужского пола стоят где-нибудь на въезде на улице, а вот внутри стоят женского пола охрана.
Нет, я думаю, на входе должен сидеть все-таки мужчина-охранник.
Ну, хорошо. Мы поняли вашу позицию. Спасибо большое. Жираф Мариус пишет то, что убийца был врачом, безусловно, отягчающая вину обстоятельства.
Да, я, кстати, тебе напомню ситуацию, новость 13-го года, когда врач избил пациента после операции. Это уже не первый такой случай. В Перми хирург после операции на сердце избил пациента, и тот умер через какое-то время.
Врачей. Я хочу услышать только врачей.
Давай.
Это крайне правильно, я считаю. Давай. А то вот да. Эти вот все, да. я считаю, врачи. У нас был уже один
Кстати,
врач.
Кстати, голосование нам предлагают. Может быть, параллельно запустим?
А давай запустим. Я убежал от микрофона и где-то издалека, из дальнего угла сказал, а давай запустим. А ты вопрос придумала? У меня есть один,
ты его задал. Считай, и важен ли статус?
Не. Они такие более, знаешь, дискуссионные вопросы. Вот мне подсказали ответы наших слушателей. Вопрос по проще и показательнее. Да. То, что убийца, врач, отягчающее обстоятельство, или отягчающее, прошу прощения, отягчающее или смягчающее. Это отягчающее обстоятельство. Да, 134-21-35, тогда вы набираете код Москвы 495. У обоих наших московских телефонов для голосования одинаковый код 495. То, что он был врачом, это отягчающее обстоятельство в данной ситуации. 134-21-35, да. Нет, это не отягчающее обстоятельство. Либо это не имеет значения, либо это облегчает. Да, правильно я говорю?
Да,
я, может
да,
быть,
да,
в терминах
да,
путаюсь.
Все
либо облегчающее обстоятельство. 134-21-36. Это, еще раз коротко, то, что он был врачом, это отягчающее, да, 134-21-35. Либо это не имеет значения или нет, 134-21-36. Поехали, пока голосуете. Принимаю звонки только от врачей. Только врачи мне нужны. Был у нас уже один врач, который почему-то не сказал, хотел ли он называть его коллегой или нет. Он сказал, что он просто хороший врач, но на вопрос не ответил. А мы вот поставим вам вопрос. Вы бы хотели, чтобы этот человек, Илья Зелендинов, вышел и дальше продолжил быть врачом? Здравствуйте, алло. Вы врач?
Алло, да.
Вы врач?
Да.
Вы хотели бы называть такого уже в прошлом врача своим коллегой в будущем?
Да.
Почему?
Потому что. Почему только на врача идут все вот эти косяки? А почему врача превратили в обслуживающий персонал? Почему это так? Такое отношение к врачу сейчас у нас идет.
Какое? Какое отношение к врачу идет? Расскажите. Мы, потому что не врачи, мы не можем говорить экспертно. Вы
правильно
можете,
я
потому
вам
что
скажу,
вы врач.
Отвратительное отношение идет к медику вообще.
Вам
я
хамят.
Работаю, подождите, я да. работаю 40 лет, но я работаю не в стационаре, а на скорой помощи.
Так.
Понимаете, в меня могут кинуть, не знаю что, в меня могут оскорбить. Меня могут унизить, как словесно, так и махать руками передо мной, нож на меня наставить, ружье, все, что хотите. Меня за шкирку вытаскивали из автомобиля.
Как с этим бороться? Убивать тех, кто это делает?
Нет, убивать не надо. Надо воспитывать наше население, чтобы уважительно относились к медику.
Мы вас поняли. Ваше мнение таково, что вы бы спокойно называли его коллегой и спокойно с ним бы работали рядом, потому что сейчас такое отношение, и это не характеризует его, правильно?
Это не характеризует его. Он наверняка был около экрана, раз вы говорите, там была камера в этом кабинете.
Да.
И наверняка он видел, что этот человек... делал с медсестрой. Поэтому он разъяренный такой влетел.
Спасибо.
Я думаю, что мои коллеги...
Спасибо, я прошу прощения, не так много времени. Я не думаю, что он видел, потому что это видеозапись наверняка потом, я не знаю как, либо сотрудники полиции изъяли, выложили сами, либо сотрудники охраны и больницы, что вряд ли они вот бы своих не стали закладывать.
Меня,
правильно?
Вот у меня еще такой вопрос, видишь, родился. Если бы этот пациент не умер, да, ну, более того, даже не потерял бы сознание.
О, какая ты молодец, Даш.
А вот как бы мы отнеслись к этому врачу, который защитил медсестру, да, молодую девушку. Да.
Давай, давай, у нас, я думаю, хватит на этот вопрос. Мы пока сейчас еще врачей, парочку звонков, я думаю, сможем принять. 7373948, вы врач. Алло. А, почему? Почему не... Вот так? Здравствуйте, вы врач.
Здравствуйте. Я, к сожалению, не закончил.
Прошу прощения, нам нужен врач, который практикует, знает все изнутри. Я понимаю, что вы не закончили медицинский. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, я юрист.
Прошу прощения, только врачи. Я еще раз повторяю, это строгое правило, которое не терпит никаких исключений. Здравствуйте, алло. 7373948, исключительно врачи. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман.
Роман, вы врач.
Я работал в бригаде, не согласен с предыдущей звонившей, на скорой помощи в Москве.
Так.
Случаи вопиющие, у нас были такие случаи. Водителя сделали предупреждение, после чего он был просто уволен после второго такого залета. Когда уже разбирался не с пациентом, а непосредственно, когда в той же бригаде оскорбил сотрудника медпомощи, но она тоже была виновата, и на разборке приехал мужчина, это ее муж.
Ну, понятно.
Поэтому
понятно.
Вот это все наслаивается одно на другое. Это логическая цепь. У меня просто родственники в Белгороде.
Я понял. Прошу прощения. Спасибо большое. Еще врачи. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Вы тоже врач.
Средний медицинский работник подойдет?
Медбрат, я так полагаю, да?
Или ну, как? Медбрат, да, я вообще как бы...
Ну, хорошо, давайте.
Хорошо, да, по теме давайте, коротенько. Значит, человек, который может, в принципе, сделать такое с пациентом, в медицине, в принципе, делать нечего. Угу. Потому что медики работают с людьми в неадекватных состояниях. И даже ввиду не интоксикации каких-то и не зловредности их характера, а ввиду травм и боли, которые они переживают.
Или выхода из наркоза.
Или выход, да, чего угодно. Я по себе скажу, очень хочется ударить, очень, Но, ребят, либо вы помните кодекс и чтите его, и соблюдаете, либо вы увольняетесь.
Спасибо, спасибо. Это я с вами настолько согласна. Ну, просто на все 200%.
Я думаю, придется нам после новостей, да, еще? Потому что и твой вопрос интересен, и вопрос... И вопрос зарплаты, который вот сейчас слушатели упомянули, да, вот то, что устали, то, что вот им платят, то, что вот так к ним относятся, это тоже надо, ну, тоже все, я думаю, нужно будет упомянуть. Ну да, был, врач был бы герой, если бы пациент выжил, считает анархист. То есть, если бы он выжил, врач был бы герой, молодец, постоял за женщину, да. Ну, тоже, вот знаешь, такая дурацкая ситуация получается. Не умеет драться? Иди потренируйся. Иди точно знай, какой удар будет смертелен, а какой нет.
Так ты понимаешь, да? Тут проблема в том, что...
Хотя Расулу Мирзаева, если ты помнишь, это не помогло.
Это раз, а во-вторых, ты никогда не знаешь, какие травмы у человека. А, кстати, в больнице, скорее всего, человек лежит с какими-то травмами, да, проблемами сосудистыми, в легком, в сердце.
Но этих вроде только привезли, как мне показалось. Ну, приемное отделение, там еще непонятно.
Тем более.
Может, еще даже не поняли, что с ним случилось.
Тем более.
Врач не полицейский, его должность не имеет значения. Место этого происшествия для суда не должно иметь значения. 55-й уверен в этом. Заметили, что все врачи жалуются на плохое отношение и защищают его, видимо, у них накипело. Но ведь любой из нас может налететь на хама и хулигана. Почему они себя ставят так высоко над остальными, Анна? Ставят?
Врачи?
Как ты думаешь, да, вот врачи ставят себя? Мне кажется, нет.
Нет.
Мне кажется, мы должны ставить их выше.
Да.
Вот я бы ставил. Конечно, может быть, не Илью. Илью бы я не ставил, но знаю много других хороших врачей, которых я ставлю выше. Я сам их ставлю
Именно выше. Поэтому к ним требований больше. Именно поэтому. Именно поэтому ты воспринимаешь врача как, ну, я не знаю, как какое-то божество, да, извини, да, такое.
Да.
Но ты доверяешься ему полностью. И психологически, да. И физически.
Они, я согласен, среди них бывают плохие люди. Но извините меня, это черта любого
круга.
Плевать. Любого
пусть он будет
круга.
Циником. Пусть он будет циником. Пусть он будет говорить о гадости.
Кого угодно.
Да.
Это черта любого круга. Среди сотрудников ГИБДД есть козлы, а есть нормальные ребята. Среди сотрудников нашей редакции есть только хорошие ребята. Да. Любого круга. Понимаешь, есть хорошие люди, есть плохие. Так же и там. Я это прекрасно понимаю, вы должны это понимать. Но врача в данном случае нужно защищать. И то, что там не было охранника, который умело утихомирил этих буйных, это, конечно, минус. Новость. Продолжаем. Да,
да,
Даш?
Да.
Дарья Кнор у нас у микрофона.
Александр Капков.
Еще полчаса у нас, на самом деле... Да какой полчаса? 23 минуты, даже чуть меньше. Мы обсуждаем белгородского врача. Очень, я бы сказал, прям так активно обсуждаем. И даже вот несмотря на то, что мы хотели закончить с этой темой до новостей, мы ее продолжаем. Во-первых, почему? Потому что у нас есть результаты голосования. Они выглядят следующим образом. 64 против 36. А вопрос я вам напомню, какой был. То, что убийца, врач, это отягчающее обстоятельство. Да, 64% так считают. И то, что это смягчающее обстоятельство, 36% считают. 64% за ужесточение, 34% говорят, что нет, это либо не имеет никакого значения, либо смягчающее обстоятельство. Продолжаем, во-вторых, почему? Потому что у Даши появился совершенно правильный в этой ситуации вопрос. И ты сейчас его называешь, а я пока завожу новое голосование.
Да, и, собственно, вопрос заключается в следующем. А если бы никто не умер, если бы он не убил случайно или не случайно этого пациента, и более того, если бы он даже не потерял сознание, как бы вы относились к этому врачу? Он бы был героем в ваших глазах, который заступился за эту медсестру, за девушку, да, которую там оскорбили или к ней приставали и так далее?
Да, потому что он сделал именно в этих побуждениях, если кто только что присоединился, он защищал медсестру, знакомую, незнакомую, неважно, защищал женщину и таким
он
образом
мужчина,
это сделал.
Да, вот он самец, да, вот он крутой... 495-134-21-35, да. Нет, все равно он виноват, все равно он негодяй и не должен был так поступать. 134-21-36.
Да. Можно я немножко сейчас подытожу? Вот фантазируем себе точно такую же ситуацию, только где пациент не умирает, а получает синяк, вывих, там еще что-нибудь, гематому.
Да.
Ну, у нас-то и утихомирился. В этой ситуации врач... Как ты сказала первое?
Герой.
Герой, да,
мужчина,
он герой, мужчина,
буквы.
Защитил, да, 134-21-35, нет, он по-прежнему хулиган и преступник, который должен понести ответственность, 134-21-36. Пока голосуете, я хочу увидеть у себя в линии врача, еще одного, 78-71, который вот пишет: дайте, пожалуйста, эфир, я врач, я специально для вас, не знаю, как вас зовут, пока освобождаю эфир, потому что это действительно нужно
вот,
сделать.
Вот он, вот, а, нет, не он,
извини. Нет, это извини, не он, да, извини, действительно 71, похоже. Но предыдущие цифры не те. Я специально для вас, дорогой врач, хотя нам, в принципе, до этого, вот он, вот это он, да, это он, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Это я, да.
Как вас зовут?
Владимир меня зовут. Я доктор из Москвы.
Да.
Доктор-психиатр. Угу. Так что я хотя бы немного могу проанализировать ту ситуацию, которая была на видео. Но сначала хотел бы ответить вот на вот этот вот вопрос. Отягощающее ли обстоятельство то, что врач, да. Или не отягощающее?
Ваш ответ.
С моей точки зрения, не отягощающее, нейтральное.
Не то имеет есть, значения.
Не имеет значения, не имеет, да. Значения. Это не смягчающее и не отягощающее.
Мы поняли. Как короткое обоснование. Короткое обоснование. Почему?
Короткое обоснование, потому что, видите, я, может быть, немножко обижу вас, как сотрудников СМИ, но вы любите использовать... слово «врач» в контексте каких-то таких вот происшествий нехороших.
Вы не бойтесь, не бойтесь, пожалуйста, нас обидеть, говорите как есть, хорошо? Просто да. я чувствую, вы подбираете слова, не надо.
В итоге в обществе формируется изначально негативное такое отношение к врачам, вот они все избивают буквально и...
Неправда. Неправда, мы про всех не говорим. Тогда можно вот просто короткий вопрос? Врач...
Не вы, я в целом про... Там,
хорошо,
там,
другие... хорошо, просто в противовес вашему мнению, вот момент, который нам непонятен. Врач, находясь не то чтобы где-то на работе или проходя по улице мимо, он находился на работе, он навредил. Это существенно или это несущественно? Или тут какие-то есть условия, оправдания?
Оправданий нет никаких. Нет. То есть врач не имел права вредить. Да. Врач, человек, неважно кто, он не имел права наносить в данных условиях никаких повреждений человеку. Это противозаконно, это нельзя. Есть другие способы.
Хорошо.
Вступился за медсестру, мужик, это все, конечно, слова. Все хорошо. Если бы он, этот пациент, убивал там медсестру, да, грубо говоря, да. И врач оттаскивал, да, герой.
Владимир, позвольте вернусь к первому вопросу, который мы вначале с вами задавали. Вы бы называли Илью своим коллегой и хотели бы, чтобы он продолжил работать врачом после того, как он, допустим, понесет наказание?
Коллегой, безусловно, называл бы. Единственный момент, вот в тот момент, когда он избивал, он находился, скорее всего, в определенном измененном состоянии. То есть, как это, состояние аффекта можно назвать. Я, конечно, не судебный эксперт-психиатр, я просто психиатр, но, тем не менее, возможно, у него была тяжелая смена, возможно, что угодно возможно было произойти до этого. Вспышка агрессии в итоге вылилась вот в непреднамеренное убийство, как сейчас квалифицируют.
Да, спасибо большое. Вот, пожалуйста, тоже врач. Я пока напомню вам вопрос, который Даша поставила. Если бы ситуация была ровно точно такой же, только без смерти, вы бы считали врача героем, молодцом, защитил, мужчина, бравый, позитивный, положительный человек? Да, 134-21-35. Ну, просто буквально пару секунд, чтобы вы доголосовали. Или нет, вы по-прежнему бы считали его хулиганом преступником, и как угодно, и, в общем, что поступил неправильно, 134-21-36. Не думаю, что поменяются процентные соотношения, которые сейчас таково. Ну, Даш, рассказывай, я у тебя все забрал.
Да нет, я просто все... вообще очень... Последний тезис, о котором сказал врач-психиатр, который нам только что дозвонился, он меня очень как-то испугал, потому что он говорит, вот да, он был в состоянии аффекта, у него была тяжелая смена, и я в ужасе, потому что у врачей, у хирургов, у них каждый день тяжелая смена, потому что у них по 3 операции в день, по 6 часов, и они каждый день в стрессовом состоянии, понимаешь? И что, как должны как-то врачи проверять каждый месяц, каждые полгода, каждый год на их... проверять их психологическое состояние, получается, потому что, ну, так можно быть каждый день в состоянии аффекта, понимаешь?
Какой интересный у нас эфир получается. МЧСникам технику врачей защищать. Правильно ведь?
Да, врачей защищать в том числе, да. Ну вот голосование у нас практически не меняется последние там несколько минут. 38% считали бы героем врача, если бы он не убил. 63% все-таки считают, что это неправильно бить людей и что он не прав в любом случае.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Немножко успокоились, утихомирились. Я понимаю, что вы сейчас будете продолжать и писать, и звонить, как вы всегда это делаете, по накатанной, особенно после горячих тем. Всем большое спасибо за обсуждение, врачам в особенности. Мы подвели итог. Врачей защищать, МЧСникам технику. Мировые фондовые рынки начинают год с обвала. Ты что заканчивал?
Я-то думала, что ты сейчас что-нибудь позитивное скажешь.
Нет, а это разве не позитивно? Но мы призываем, надо, мы стремимся к лучшему. Что ты закончила?
Я закончила исторический факультет.
Я тоже. Нет, мы ничего нет. не понимаем
совсем нет.
в этих обвалах рынка, в фондовых рынках. Индекс Доу Джонса на 7% рухнул. Китайский, как он называется, прошу прощения, NASDAQ Composite? Нет, NASDAQ это немножко так, другое. Как-то он тоже там с композитом связан.
В общем, Шанхай
Composite. Но и NASDAQ Composite тоже есть. Вы понимаете, там есть много чего, о чем, конечно, нам довольно трудно рассуждать. Поэтому мы как делаем в таких ситуациях?
Звоним экспертам.
И наш сегодняшний эксперт Никита Масленников, руководитель направления финансов и экономики Института современного развития. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы рады приветствовать вас, потому что мы считаем, что это важно. Состояние фондовых рынков мировых, таких значимых, китайского и американского.
Да,
мы следим за курсом валют, видим, что он каким-то образом меняется, даже пытаемся разбираться в причинах, но у нас это трудно получается, поэтому мы обращаемся к вам. Давайте разберемся с тем, что произошло с началом 2016 года, на что нам обратить внимание, где искать подвоха, где искать, может быть, проблем, как относиться вообще ко всему тому, что сейчас происходит.
Ну, давайте тогда с самого начала. Да, действительно, год начался с, в принципе, ожидаемого провала на китайских фондовых биржах. Но, собственно, что он будет вот таким масштабным и таким как бы драматическим, собственно, ждали немногие. Предполагалось, что да, будут неприятности, но чтобы в течение двух торговых дней сессии останавливались практически полностью, такого припомнить достаточно трудно.
Почему это произошло?
Ну, это произошло в первую очередь в связи с тем, что с 1 января китайские регуляторы включили новый режим работы биржевых площадок. Если у вас происходит падение в первые, там, допустим, 15-20 минут на сессии ниже 5%, то вы приостанавливаете.
Ну, она автоматически приостанавливает торги.
Да, приостанавливаете. Потом, значит, у вас где-то в 14:40 по местному времени, в зависимости от того, Шанхай это или Шэньчжэнь, естественно, торги включаются заново. И вот если здесь происходит либо отскок вверх, там, порядка 7% и выше, либо вниз, то тогда уже, чтобы площадку не перегреть, ее, естественно, выключают полностью. Ну, собственно, новые правила организации работы биржевых площадок, они привели к тому, что регуляторы попали в собственную ловушку. Они вынуждены были, так сказать, реагировать на эту вот волатильность.
Хорошо, Никит, тогда пару слов про американский рынок. Это было, я так полагаю,
американский рынок, да. Американский рынок, естественно, это было, если мне память не изменяет, по-моему, числа 7-го где-то так вот. Да, он рухнул. Нет, он где-то сразу после первого отключения торгов, которые произошли в Китае, на 2,5% ушли площадки вниз, а затем, есть такой показатель S&P 500, 500 самых ликвидных, ликвидных акций, да. Вот этот вот индекс за 4 торговых дня прошлой недели ушел на порядка 5% вниз, причем это действительно такой антирекорд. Подобного рода снижение последний раз в начале года наблюдалось в 1928 году, то есть 119 лет назад. И вот многие действительно вздрогнули.
Что это значит для нас? Хорошо, мы сейчас получили небольшое такое описание того, что происходило на праздниках с рынками. Что это значит для нас? Вот для России, для человека, который живет здесь. Это на курс доллара влияет, он будет повышаться? Или...
Давайте по пунктам. Значит, первое, что мы уже увидели, что отключение наших, так сказать, рынков примерно на целую декаду привело к тому, что наш РТС упал на 4,6% с лишним процента, а московская биржа на 3,38%. Это, в общем, достаточно серьезное падение, и рынок будет корректироваться в ближайшие, ну, практически до конца месяца ему в лучшем случае удастся отыграть вот это падение, а может быть даже произойдет и снижение дальнейшее. Здесь он всецело зависит от состояния мировых финансовых площадок, которые пока крайне нервозны. Сегодня, допустим, Шэньчжэнь и Шанхай опять упали на 5,6 там, с лишним процентов, но торги не отключались. И сейчас все с напряжением ждут, что же будет происходить по итогам торговых сессий в Соединенных Штатах. Потому что Европа как-то вот этот последний импульс китайский не слишком сильно восприняла. Она начала день сегодня со снижения небольшого на десятые доли процента, но в итоге, так сказать, с таким же плюсом в основном закрылась. А вот дальше...
Хочется, прошу прощения, Никита, что вас перебиваю, хочется ближе подойти к какому-то влиянию непосредственно на нас. Это мы как-то, мы можем это ощутить в чем-то ежедневно, или но это
мы
все-таки...
Мы уже ощущаем, потому что вот смотрите, какая есть замечательная, так сказать, в кавычках, зависимость. У них на полтора процента юань улетел вниз по отношению к доллару. Доллар укрепляется, да, укрепляется достаточно ощутимо ко всем остальным валютам. Но это означает, что одновременно он через свое укрепление толкает вниз нефтецены. Для нас это уже существенно, потому что когда Brent вот в последние минуты где-то торгуется 32,5, 32,6 и никак не может зацепиться за 33 доллара за баррель, плюс к тому, что вышли еще аналитические отчеты Goldman Sachs и Morgan Stanley сегодня, которые опять-таки подталкивают цены вниз, о том, что можно ожидать и 20, и 25 в самое ближайшее время. Для нас это неприятно, потому что это сразу сказывается на курсе рубля. И сегодня мы это видели, когда официальный курс по евро 82,8, а по доллару 75,9, это серьезно.
Это практически
ну, потеряно.
И нам ждать ухудшения, как я слышу из ваших слов.
Зависит сейчас, вот, ну, на самом деле, вот эти вот пертурбации, которые происходят на биржевых площадках, они нас все-таки пока цепляют опосредованно. Хотя это неприятно, но это все-таки такое опосредованное воздействие.
Мы ощущаем, да. Никита, спасибо большое. Это был Никита Масленников, руководитель направления финансов и экономики Института современного развития, о том, что происходит на международных, на международных фондовых рынках, как они работали в эти праздники, пока мы все тут отдыхали. Ну, все понимаете, что 76 рублей, пока еще 75,9, 76 рублей за доллар, вот где причина, и стоит ожидать худшего.
Слушай, я зацепилась за фразу то, что американский фондовый рынок так падал только в 1928 году, а это, как мы помним, за год до начала Великой депрессии, которая длилась 3 года, да, и как-то это все будоражит, честно говоря. Не очень понимаю, что это значит сегодня, да, то есть все-таки ситуация совершенно другая, экономика другая, и как мы из этого сможем выйти в 2016 году, непонятно.
Готовимся. Готовим,
да? Как? Лопаты в машины, что?
Да, лопаты в машины, одеялы, Ролтон. Едем на дачу, сажаем все, что можно посадить зимой, сажаем все, что можно посадить летом, чтобы...
А зима, не зима, неважно.
Да. Чтобы прокормить себя без Таиландов, чтобы прокормить себя без всяких Европ. Учимся получать ощущения и эмоции от созидания, от выращивания лимона.
Или наоборот.
От Диснейленда, ты понимаешь, да?
Или наоборот, последний тратим на Европу, на санкционочку.
Какие последние? У тебя есть последние?
Ну, какие-то немножко, кажется, да? По крайней мере.
На санкционочку хватит?
Ну, пока чуть-чуть затарились.
На кусочек камамберчика.
Камамбер, да, рокфор, что-нибудь такое.
Да, вот готовимся к зиме, пишет философак, я хочу вот так. Нет, ну, он, конечно, пишет философ, историк. Зима близко, да?
Да.
Кто-то так говорил из известных киногероев.
Да, она уже тут.
09 пишет, от станции Петровско-Разумовская в сторону области, Сергей подписывается, наш слушатель, стоят поезда ленинградского направления.
Мы сообщим это нашим новостникам, и они узнают.
По сути, они уже услышали, да, это касается электричек, и я еще раз всем, прям вот, я уже не читая сообщение, а говорю, затруднение на ленинградском направлении, это называется Октябрьское направление железной дороги, стоят электрички от станции Петровско-Разумовская в сторону области, в сторону центра, пока сообщений нет. У нас есть 5 минут. Ты думаешь, давай расскажем? Можно, конечно, было бы сейчас похохмить, как-нибудь позитивно закончить, но есть очень интересный материал на РБК. Целое расследование, исследование, на чем ездит власть. Мы, в принципе-то, видим, на чем ездит власть. Мы же тоже передвигаемся по дорогам, и мы примерно представляем. Но, как бы, отдаем должное коллегам. Провели масштабную работу, провели много всевозможных исследований и рассказывают нам в хороших картинках, инфографиках, какие автомобили водятся в парках наших ведомств и всяких прочих организаций. Хотите, начнем с первого. Вы можете, в принципе, я не знаю, сами пока привет. Включился только что человек, привет, здрасте. Начнем с первого. Есть информация следующая. Автопарки вообще разных ведомств в количестве штук, они распределяются следующим образом. Больше всего автомобилей у Министерства внутренних дел. 30,5 тысяч, правильно? А, ну да, 30,4, и если мы смотрим наверх, написано в тысячах штук. 30,5 тысяч автомобилей. Дальше идет Управление делами президента, там чуть больше 4 тысяч. Федеральная налоговая служба 3 тысячи автомобилей, прокуратура 2,2, Министерство МЧС 2,1. Извините, что я неправильно сказал, Министерство ММЧС получается. Да нет, МЧС, либо Министерство чрезвычайных ситуаций. 2,1, это все в тысячах, еще раз, 2100. Следственные органы, Федеральная служба охраны 1,9, 1,6, Федеральная служба исполнения наказаний, ФСИН 1,3, Министерство здравоохранения 1,2, и меньше всего у Министерства иностранных дел, хотя наши коллеги...
У них, наверное, самые крутые тачки. Их
меньше нет.
Нет?
Не самые крутые тачки. Листай дальше. Самые крутые тачки. Не, во-первых, можешь пока пролистать ниже и найти там себе самые крутые тачки, а я расскажу, во-первых, какие автомобили стоят на службе у наших ведомств. Давайте так, я не буду вам рассказывать прям по маркам, я немножко разобью свой личный такой рейтинг сделаю, самые популярные марки в автопарках. Во-первых, самое патриотичное ведомство. Самое патриотичное ведомство, как ты думаешь, какое? Вот из тех, что я тебе называл. Прокуратура, Министерство внутренних дел, иностранных, Управление делами президента, ФСО,
МЧС, ФСИН. Судя по тому, на чем они приезжают к местам заторов. И
ты серьезно? Всяких... Ты подсмотрела?
Нет, я клянусь, я не вижу.
Я тебе верю, видно. Ты права. МЧС самое патриотичное ведомство, потому что самые популярные автомобили УАЗ, ГАЗ, УАЗ-3151, Волга Спайдер и УАЗ-469. Справедливости ради скажу, что сразу после этого идет Тойота.
Ага.
Но, учитывая весь автопарк, Тойота это еще неплохо. Потому что если мы возьмем самое, ну вот если, как вот ты сказал, самое крутое, ну давай самое крутое посмотрим. Ну, конечно, это, наверное, ФСО. И это, наверное, Управление делами президента, потому что в ФСО самые популярные автомобили Ford Focus, но это так, значит, для этих.
Ну да, для рядовых.
Да. И, конечно же, дальше идет Ford Transit. Служебные цели, ты должна понимать. Mm-hmm. Это микроавтобус. Тут так, мало ли что там возят.
Mm-hmm.
Ну и, естественно, на третьем месте идет Mercedes-Benz S-класса. Правда, написано 350, но что-то мне мало в это верится. Управление делами президента почти то же самое, только у них BMW 750 популярно. Ford Focus остался, а Ford Transit поменялся на Ford Mondeo. Им, наверное, грузов и всяких, может быть, больших предметов перевозить меньше, они перевозят вот на Ford Mondeo. Вот следующие, позвольте мне, конечно, иначе мы будем долго перечислять. Вот, например, у Федеральной службы наказания у них есть «Газель» популярна. Ни у кого «Газели» больше нет. Ну, в смысле, грузовой. Есть пассажирские «Газели», например, у Министерства внутренних дел. А у них грузовая. И пассажирская тоже есть. Есть еще два ведомства, у которых популярны в ходу, знаешь что, «Сангхёнг».
Угу.
Это Министерство здравоохранения. И что бы вы думали, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Идем дальше. Сайбер, а я Спайдер сказал, да, извините, я оговорился. Самые дорогие легковые автомобили. Ну, здесь что?
Пульман.
Пульман? Ну, в принципе, да. Но у нас самый дорогой, наверное, пульман. И, естественно, он стоит на службе Федеральной службы охраны.
Ну, и на нем ездит, да, первое лицо.
Ну, и там вообще, да, там вообще все самые дорогие автомобили. Может быть, недоступна информация там вот полностью, знаешь, по комплектации и по всему остальному, потому что вот если смотреть на автомобили ФСО, здесь их три отмечено. Самые дорогие 63, внимание сейчас, миллиона рублей 869. Это Mercedes-Benz S600. Здесь не написано ни пульман, ничего. Ага. Стоимость для пульмана президентского 63 миллиона, ну, еще, может быть, не самый, может быть, это даже не он. То есть наверняка пульман здесь даже не отображен. Угу. Потом идет управление делами президента, но у них уже порядок совсем другой, самый дорогой 24 миллиона рублей. Ну, и там уже совсем вниз спускаемся на 7 миллионов, 9 миллионов и 5 миллионов рублей. Ой, заговорились с этими автомобилями. Даша, спасибо тебе большое, мы классно провели эфир, да? Сегодня похвалишь, никто не похвалит. Дарья Кнорре.
И Александр Капков.
Всем спасибо, пока.